Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Общественная палата России подключается к расследованию дела о дедовщине. В Дагестане арестован помощник Шамиля Басаева. Хамас призвал не прекращать международную помощь палестинцам. Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил член Совета общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен сам лично вместе с другими членами палаты разобраться в ситуации, понять, что на самом деле произошло. У меня был также разговор с главным военным прокурором, я бы хотел пообщаться, может быть, на месте, в том числе с теми, кто привлекается к уголовной ответственности. Я думаю, что мы, как члены палаты, имеем право.
Отметил представитель Совета общественной палаты. В Челябинске продолжается расследование факта избиения 8 солдат в танковом училище, в результате чего рядовой Андрей Сычев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ему ампутировали обе ноги. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек. Перебои в подаче тепла зарегистрированы в поселке Толмачево, Ленинградская область, в дагестанском городе Хасавюрт, в городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, а также в Читинской области в городе Балей. В Светлограде, Ставропольский край, замерз водопровод. Без воды остались более 38 тысяч человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Похожее положение в городе Красный Сулин, Ростовская область, где без воды остаются около 43 тысяч человек. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убиты 5 маджахедов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди них так называемый командующий Северо-Восточным фронтом армии Ичкерии Лечи Эскиев. Кроме того, как утверждают в правоохранительных органах Дагестана, накануне в Дербенте задержан ближайший помощник Шамиля Басаева, полевой командир Ахмед Юнусов. Вместе с ним арестованы еще 2 маджахеда. В Азербайджане члены одного из 2 оппозиционных объединений «Новая политика» объявили о намерении участвовать в повторных выборах в парламент страны. С подробностями наш корреспондент Ялчин Таируглу.
Решение об участии в повторных выборах по 10 избирательным округам было принято на заседании Координационного совета блока «Новая политика». В округах, где результаты выборов 6 ноября были аннулированы из-за многочисленных нарушений закона, повторные выборы намечены на 13 мая. Позицию ПАСЕ, которая призвала власти обеспечить прозрачность повторных выборов, а оппозицию участвовать в них, руководители блока расценили как приемлемую и удовлетворительную. Исходя из этого, блок принял решение участвовать в повторных выборах. Ранее Демократическая партия Азербайджана, Партия Народного фронта и Либеральная партия заявили, что отказываются от участия в довыборах из-за массовых фальсификаций, имевших место в ноябре. Решение блока «Новая политика» еще больше усложнило задачу этих партий, пытавшихся оставить парламент без оппозиции и добиться проведения новых выборов. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода, новости.
В Грузию в понедельник начал поступать газ из России и Ирана, однако для нормализации давления в трубопроводе понадобится еще несколько дней. Как заявил министр энергетики Грузии Ника Гелаури, теперь снабжение страны газом не будет зависеть только от России, топливо поступает также из Азербайджана и Ирана. Поставки российского газа в Грузию были прерваны 22 января из-за диверсии на газопроводе в Северной Осетии. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Лидер «Хамас» в Газе Исмаил Хания заявил, что средства пойдут исключительно на заработную плату и обеспечение инфраструктуры. Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в понедельник с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главный вопрос переговоров – победа на парламентских выборах палестинской радикальной группировки «Хамас». Перед встречей Меркель заявила, что попытается убедить палестинское руководство заставить Хамас признать право Израиля на существование, отказаться от насилия и уважать предыдущие палестино-израильские договоренности.
Невозможно представить, чтобы Германия поддержала палестинскую администрацию в том случае, если она не признает право Израиля на существование, не откажется от насилия и не поддержит мирный процесс. Я не меняю своего мнения каждый день. Поэтому то же самое сказала президенту Аббасу. И, как мне показалось, меня внимательно выслушали.
Это была Ангела Меркель. В Лондоне афганский президент Хамид Карзай обсудил с госсекретарем США Кондолизой Райс программу помощи Афганистану на ближайшие 5 лет. Во вторник в Лондоне открывается международная конференция по вопросам помощи Афганистану.
Мы надеемся обсудить не только вопросы иностранной помощи Афганистану, но и пути обеспечения стабильного экономического роста и развития страны, потому что афганский народ при наличии необходимых средств сможет полноценно включиться в мировую систему. Такова наша задача.
Сказала Кондолиза Райс. Страны Европейского Союза намерены призвать Иран прекратить работы по обогащению урана. В ином случае они будут добиваться передачи вопроса об иранском ядерном досье в Совет Безопасности ООН. Об этом говорится в проекте совместного заявления, которое рассматривается на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Ранее в Брюсселе же прошли переговоры представителей Ирана и Европейской тройки – Франции, Германии и Великобритании. Британский дипломат сообщил, что Иран не выдвинул никаких новых инициатив. В то же время иранский представитель назвал переговоры позитивными. В Киргизии секретарь Совета Безопасности страны Мирослав Ниязов подает в отставку. По его словам, соответствующее заявление он передаст президенту страны Курманбеку Бакиеву. Ранее прошение об отставке подал и заместитель Ниязова Вячеслав Хан в связи с предъявленными ему обвинениями в тройном гражданстве. На прошлой неделе премьер-министр Киргизии Феликс Кулов подверг резкой критике работу ряда государственных органов, заявив, что они, по его словам, находятся под влиянием криминальных структур. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент Путин потребовал от своих подчиненных разобраться в событиях, произошедших в новогоднюю ночь в Челябинском танковом училище. К расследованию дела о дедовщине подключилась и общественная палата. Сложившуюся ситуацию обсуждаем с Мариной Литвинович, инициатором субботнего собрания у здания Министерства обороны в поддержку Андрея Сычева. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
Искренне ли, по-вашему, выглядит забота властей о судьбе рядового Сычева?
Ну, она выглядит как, конечно же, реакция на истерику. У людей случилась истерика, это надо признать, потому что случай с Андреем Сычевым, он перешел грань допустимого, грань возможного. Та ситуация, которая сложилась с Андреем Сычевым, и та реакция министра обороны, которую все слышали, когда он сказал, что ничего серьезного не случилось, мне кажется, у людей переполнилась чаша терпения, и это очень хорошо ощущалось, очень хорошо чувствовалось. И до сих пор люди переживают эту ситуацию, даже можно в городе слышать разговоры об этом, люди обсуждают, говорят, эта ситуация затронула очень многих.
А встретило ли понимание вашей субботней акции у руководства Министерства обороны?
Ну, такой реакции прямой я не видела и не слышала, но понятно, что никому не нравится, если под окнами выходят люди, выходят не так, как на митинге наших или «Единой России», когда людей просто свозят на автобусах. Люди вышли в эту субботу по собственному желанию, и это самое важное. Их никто не заставлял, их никто не привозил. Они вышли, потому что понимают, что то, что происходит с армией, это касается их самих, это касается их детей, их родственников. И это ситуация, когда нельзя оставаться дома, когда надо выйти на площадь, выйти к Министерству обороны и сказать все, что ты думаешь.
Я слышал, что сегодня эта история сегодня получила продолжение.
Ну, дело в том, что действительно я взяла ответственность на себя за то, что я позвала людей на несанкционированный митинг. Я с самого начала говорила людям, что он несанкционированный, и очень не хотела, чтобы там произошли какие-то события. Слава богу, они не произошли, все было очень мирно. И спасибо огромное всем, кто этому способствовал. Но, естественно, мне пришлось сегодня посетить суд Пресненский, и он присудил мне 1000 рублей штраф за организацию несанкционированной акции, несанкционированного митинга.
Напомню, что сегодня президент вмешался в ситуацию. Послушаем сегодняшние слова главы государства.
Прошу Министерство обороны оказать всяческое содействие Генеральной прокуратуре в полном расследовании этого уголовного дела. И прошу министра обороны представить предложения правового и организационного характера для улучшения воспитательной работы в армии и на флоте. И, наконец, третье, нужно оказать помощь семье пострадавшего в решении жилищного вопроса.
Активисты вашей акции, по-моему, требовали отставки министра обороны, прежде всего. Почему вы именно на него возлагаете вот часть вины за произошедшее?
Да, действительно, требования отставки Иванова, я даже бы сказала, не только отставки, там звучали более кардинальные требования, некоторые из них даже страшно озвучивать в эфире, некоторые намекали на то, что у него должна быть офицерская честь. Да, в основном люди сосредоточили свой гнев на министре Иванове, потому что он уже является министром достаточно долго, 5 лет, если я не ошибаюсь, и, к сожалению, никаких... не произошло в армии существенных изменений. Те перспективы, о которых мы периодически слышим, они не добавляют оптимизма и не добавляют нам уверенности, что в армии ситуация изменится к лучшему. Ну и, конечно же, не надо забывать и о верховном главнокомандующем Владимире Владимировиче Путине. Это отчасти его должна быть забота и его вина тоже. Но министр Иванов... Понятно. Вы знаете, здесь же еще есть такой важный момент. Всем известно, многим, вернее, известно, что в армии не очень любят Иванова в силу того, что он происходит просто из другого ведомства. Он ведь кадровый сотрудник ФСБ, а в армии не очень любят эту структуру, поэтому внутри армии настроение, в общем, немножечко отличается.
По мнению Вероники Марченко, председателя фонда «Право матери», инцидент в Челябинске ужасен своей обыденностью.
Случай, который произошел с Андреем Сычевым, страшен не только тем, что у 19-летнего мальчика нет ног, а этот случай страшен тем, что он обычен и типичен. Их, к сожалению, огромное количество, потому что система армейская такова, что она продуцирует либо палачей, либо жертв. Долго ли будут помнить о нем? Подводная лодка «Курск». Казалось бы, родители погибших, государство предоставило им какие-то квартиры, льготы, все, что можно там выплатить. Сейчас у родителей, у вдов, наш пенсионный фонд прекрасно отнимают обратно данные когда-то все льготы. Поэтому мама Андрея Сычева должна себя отдавать в этом отчет. И пока сейчас внимание прессы, внимание общественности и даже частично уже и внимание государственных органов приковано к ее случаю, ей нужно, конечно, максимально воспользоваться этой ситуацией и сделать все для своего сына.
Напомню, что на студии Марина Литвинович, инициатор субботнего собрания в здании Министерства обороны в поддержку рядового Андрея Сычева. Какие меры дальше намерены проводить ваши коллеги, ваши активисты?
Ну, мы начали на нашем субботнем собрании обсуждать, что можно было бы сделать. Было много предложений. Понятно, что одно из самых первых – это необходимо помочь Андрею Сычеву. Сейчас действительно оказывается ему и материальная помощь. Вот сегодня мои знакомые связались с его мамой и уточнили у нее, какая нужна помощь. В частности, она сказала такой важной вещи, что, дай бог, чтобы Андрей, конечно, остался жив, что ему нужно будет подумать о том, чем жить дальше, то есть кем работать, сможет ли он что-то делать, какую профессию он мог бы получить, чтобы в том состоянии, в котором он сейчас находится, как-то в жизни существовать и что-то делать. Просто у него профессия, как мне сказали, электромеханик или автомеханик, электромеханик, по-моему. То есть понятно, что в нынешнем состоянии, в котором он находится, он не сможет уже так работать. Поэтому это важная, как бы, проблема, ее надо решать. Вот. Кроме того, к сожалению, их история растянется на годы, потому что придется делать массу операций. И это не быстро делается, это понятно, что займет годы и годы. Кроме этого, конечно же, нужно привлекать как можно больше внимания к случаям, подобным случаю Андрея Сычева. Надо пытаться помогать всем солдатам, которые попали в эту ситуацию. Здесь речь идет, конечно, в первую очередь о юридической поддержке, о поддержке материальной по возможности и о том, чтобы помогать людям как-то вернуться в нормальную жизнь после тех стрессов, которые они пережили в армии. Ну, предложений было еще много. В частности, люди предложили 23 февраля в Москве тоже провести уже санкционированный митинг, чтобы успеть собрать людей, так сказать, как можно больше людей, сделать так, чтобы как можно больше людей узнали об этом митинге, и провести уже санкционированное собрание, чтобы потом не иметь проблем с властями в этом отношении. Дай бог, чтобы это получилось, и дай бог, чтобы люди не просто выходили на площадь, но и были готовы включаться в реальную работу вот того самого гражданского общества, которое у нас все-таки существует, но усилиями властей его пытаются постоянно задушить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Председатель Союза офицеров России Станислав Терехов считает громкий резонанс трагедии неадекватным.
Я этому солдату, конечно, сочувствую. На его месте я пристрелил бы хотя бы одного-двоих. Но поднять такой шум, за этим стоит и конкретный сценарий. Правильно было сделано, что убрали начальников, но училище расформируют. Это разве адекватно? Кто-то продолжает вести игру на уничтожение армии. И в советское время были такие же случаи. Немало. Но это не значит, что сажали сразу десятками офицеров или солдат. Иванову надо уходить на новую должность, а не оставаться гражданским министром обороны. В армии не уважают гражданских.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Марина Литвинович, инициатор субботнего собрания у здания Министерства обороны в поддержку рядового Андрея Сычева. Слушаем вопрос от москвички Галины Петровны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемые собеседники, почему же раньше родители не догадались найти общение в этом самом танковом училище? Тогда бы все стало ясно. И на сайте «Пенсионерка Роза» в живом журнале американском на русском языке подняты эти и не только другие темы.
Ну, раньше, очевидно, Челябинское танковое училище не отличалось подобной жестокостью.
Ну, вы знаете, здесь было вот правильно сказано, что мы, к сожалению, привыкли к этим случаям, когда каждый день солдаты гибнут или их калечат. Но это не значит, что не настало время начинать, так сказать, ставить вопросы. Поэтому важно эти случаи, так сказать, освещать и привлекать к ним внимание, и начинать что-то делать, и привлекать к этому не только матерей солдат, но и будущих матерей солдат, да и вообще всех людей, которым не безразлична эта ситуация.
Уже за месяц, прошедший после трагедии вот с Андреем Сычевым, еще несколько подобных случаев произошло, или просто они стали известны, получили резонанс из-за этого?
Да, конечно. Знаете, есть же такая информационное общество, да, оно живет по закону такому, что если какая-то тема получила развитие, то все, что под эту тему подходит, оно в ближайшие дни получает дополнительный резонанс. И поэтому к этим случаям тоже было привлечено внимание, но, к сожалению, это снова нас возвратило к обыденности, снова возвратило к тому, что каждый день такое происходит.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер. Ну вот, значит, я выскажу свое мнение. Я считаю, как раз это тот случай, когда много не бывает. То есть в данном случае, чем больше шума, чем больше об этом говорят, тем лучше, в конечном счете, всему нашему обществу. И это тот случай, когда как раз вот вы спрашивали, искренне ли там проявили заботу офицеры. Как раз неважно, как говорится, лишь бы механизмы заставляли их выполнять свои служебные функции. В этом, собственно, свойство хорошей системы с обратными связями. этим и состоят, что люди разные бывают, но их система заставляет работать. И, по-моему, вот предложение, конечно, настала пора, вот механизмы общественных связей должны быть встроены прямо в законы, то есть не где-то сбоку от государства присутствовать, а в законах присутствовать механизмы, которые заставляют, так сказать, функционировать надлежащим образом органы. Вот, в частности, предлагали телефон там, типа общественное доверие или что-то в этом роде. Но ясное дело, что если его где-то там поставят в комендатуре, то ясно будет, какие солдаты звонили, все это вычисляется.
Да, вот может быть как-то иначе поставить обратную связь с армией, потому что действительно солдаты боятся иногда говорить, жалуются на своих командиров.
Мне кажется, абсолютно правильно поставлен вопрос, потому что, ну, смотрите, что получается. Вот общественная палата, да, такой отросток вертикали власти, она тут же, значит, заявила, что тоже займется проблемой армии, дедовщины. Вот. Ну, мы же знаем, как она назначалась, мы же знаем, кто там сидит и какие заявления делает.
Ну, адвокат Кучерена выехал в Челябинск, не будем заранее чернить его работу. Он в свое время в убийстве Льва Яковлевича Рохлина большое участие принял, поэтому надеемся, что он поможет.
Да, дай бог, конечно, но мне кажется, что контроль здесь как раз должен исходить от общества, от людей, которые не встроены в систему. Если вы встроены в систему, вам есть что терять. У вас есть должность, у вас есть карьера, у вас есть много чего. И вы никогда не захотите это терять, если вы внутри системы. А человек, свободный от системы, он может себе позволить и рисковать, и делать заявление, и идти против течения. Поэтому, скорее всего, в нынешней России это, скорее всего, должен быть именно общественный контроль, не связанный с государством. Как его выстроить, другой вопрос. Не очень понятно, насколько государство на это готово пойти, но... Насколько я слышала, например, комитет солдатских матерей это немного даже получается. То есть, так сказать, им идут навстречу, и государство немножко им помогает в их работе.
Полковник запаса Андрей Головатюк, член Думского комитета по обороне, не видит в российской ситуации отличия от других армий мира.
По итогам 2005 года в вооруженных силах Российской Федерации зафиксировано около 10 тысяч преступлений, по которым осуждено более 7 тысяч военнослужащих. Такие же случаи происходят и в вооруженных силах и Германии, и Англии, и Италии, и других развитых стран. Поэтому я считаю, что здесь данный вопрос неправомерен, потому что министр обороны Иванов только-только вот за эти 4 года наконец-то полностью овладел всей ситуацией в войсках и всей ситуацией в Министерстве обороны. В сокрытии этого преступления виноват начальник училища, который на стадии доклада ему уже где-то 4 или 5 января принял решение не докладывать вышестоящий штаб о совершенном преступлении, так как думал, что все это ему сойдет с рук.
Слушаем вопрос из Челябинска от радиослушанницы Маргариты.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мариночка, спасибо вам большое, что вы пришли здесь и организовали там в Москве, значит, встречу с людьми. Вот я что хочу сказать. Пожалуйста, начните разговор. Знаете о чем? Разговор нужно начать. Все говорят много правильных вещей. Долгоплановые такие строят планы, которые требуют большого времени. А нужно просто, чтобы этих солдат, которые приходят в армию, их воспитывали. Сами командиры, существующие. Просто это сверху и не идет контроля никакого.
Ну, сейчас будет смена поколений, если вот будет годичный срок службы в армии, тогда не будет вот такой разницы между старослужащими. Вот единственное, что может, по-моему, тут повлиять.
Ну, там вполне может появиться те, кто уже полгода прослужил, и те, кто еще полгода не прослужил. Ну, проблема любых закрытых коллективов, да, всегда возникает масса проблем, которые описаны в психологии. Просто в армии они обостряются, и, к сожалению, те самые командиры этому во многом потворствуют или просто закрывают глаза. Вы знаете, люди, к сожалению, в России очень за последнее время озлобились, и это понятно. Очень людям непросто жилось в последнее время, и эта злоба, к сожалению, проявляется и вот в таких ужасных вещах, или просто в такой позиции, что я просто закрываю глаза на все, что происходит, меня это не касается. Вот, в частности, те люди, которые в субботу в Москве вышли, они, я думаю, поняли, что хватит закрывать глаза на то, что происходит. что называется, от государства нельзя убежать. Оно, так сказать, нельзя думать, что в государстве происходит что-то отдельное от нашей жизни, и нас это не коснется. Коснется. Я, как вы знаете, занимаюсь расследованием, общественным расследованием событий в Беслане. И вот там очень такой пример. Я многим рассказываю. Мне рассказала эта семья, которая потеряла ребенка. Они говорили, что вот в 2002 году, когда они смотрели «Норд-Ост» по телевизору, они думали, что, ну, слава богу,
это далеко,
это не у нас, нас это точно не коснется. И они потом, потеряв ребенка, поняли, что, видимо, они зря молчали и зря считали, что это их не коснется. И поэтому они вот сейчас борются и в суде, и всеми возможными способами, чтобы узнать правду, отстоять правду, наказать виновных всех возможных, найти их. Эти люди вот просто на собственном опыте поняли. Поэтому не надо ждать, пока коснется вас. Да, нужно уже делать что-то сейчас, чтобы вас не коснулось.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Вот эти слова Марины о том, что необходим гражданский надзор, это золотые слова. Я считаю, это вообще главная наша национальная проблема. И по поводу о том, что население озлобилось, именно нужно, чтобы не простая злоба, это не конструктивно. Именно, чтобы она перешла в конструктивный надзор. Теперь что по поводу вот Сычева, разрешите скажу. Ужасная история, но я вот что думаю. Сейчас наше все государство изобразит очередную потемкинскую деревню. Парень получит все, что надо, кстати, и все справедливо. Но сейчас будет изображено именно соучастие государства к человеку. А нужно на самом деле нам нужно менять систему, ну хотя бы армию.
Сегодня, кстати, в «Новой газете» приведен репортаж из госпиталя Бурденко. Там сидят или лежат пострадавшие от дедовщины со сломанными позвоночниками, о них никто никогда не вспоминает, хотя это не меньше увечий, чем у Сычева.
Да, абсолютно точно. Люди, которые пришли на митинг, одна женщина, вот она сказала, что, вы знаете, госпиталь Бурденко, это им надо заняться, там очень тяжелая ситуация. Я думаю, что мы сейчас создадим такую вот группу из добровольцев, которые просто в этом госпитале попробуют наладить какую-то помощь, узнают хотя бы, что нужно, и попробуют ее наладить. Поэтому я думаю, что мы этим тоже будем заниматься, и очень хочется, чтобы как можно больше людей к этому подключилось.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо вам, Владимир Алексеевич, за очень важную беседу. У меня слов даже от обиды, от возмущения. Марина, я низко кланяюсь вам. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Но что делает Кремль, это имитация. Пока бригада правит, все так и останется. Спасибо вам за эфир.
Слушай, Михаил из Новосибирска.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Показательная порка. Точно так же судили у Паря Буданова. Таких случаев, как в Челябинске, по стране тысячи и тысячи. Уверяю вас, что в данный момент кого-то пытают и избивают. И вот, кстати, я не раз слышал, что в пенитенциарной системе, по-моему, полегче, чем там. И вот еще что. Ну, просто невыносимо было, когда услышал, что матери этого замученного солдата звонят по телефону, издеваются, насмехаются над ней. Это просто невообразимо.
Как вы считаете, могут ли вот этого сержанта Сивикова просто отправить в институт сербского, как действительно поступили с Будановым?
Да нет, я думаю, что здесь действительно вот правильная мысль про потемкинские деревни вокруг этого парня. Сейчас их построят. Ох, у нас вообще в стране ужасно. Знаете, не первый раз сталкиваюсь с тем, что государство и додавливает жертву. Знаете, вот вы стали жертвой, не дай бог, и оно вас еще и додавливает. Вот маму Андрея Сычева додавливают, уж что уж ей-то, господи, ей так досталось. Так вот в Беслане людей, потерявших своих детей и близких, тоже давят постоянно. Вот это очень странно. И на самом деле, говорят, надо менять систему. Знаете, если бы было понятно как, то, наверное, бы уже поменяли.
У нас в студии Марина Литвинович, организатор субботнего митинга у Министерства обороны в поддержку Андрея Сычева. Сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии. Об этом сообщил в понедельник член Совета общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. В Челябинске продолжается расследование обстоятельств избиения 8 солдат в танковом училище. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек. Перебои в подаче тепла зарегистрированы в Ленинградской области, Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе и Читинской области. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации в понедельник убиты 5 маджахедов. Среди них так называемые командующие Северо-Восточным фронтом армии Ичкерии Лечи Эскиев. В Грузию начал поступать газ из России и Ирана, однако для нормализации давления в трубопроводе понадобится еще несколько дней. Как заявил министр энергетики Грузии, снабжение страны газом теперь не будет зависеть только от России, топливо поступает также из Азербайджана и Ирана. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Лидер «Хамас» в Газе Исмаил Хания заявил, что средства пойдут исключительно на выплату зарплат и обеспечение инфраструктуры. Число жертв трагедии в польском городе Хожув, где в субботу обрушилась крыша выставочного центра, составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. Страны Евросоюза намерены вновь призвать Иран прекратить работы по обогащению урана. В противном случае они будут добиваться передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Об этом говорится в проекте совместного заявления министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что расследование дела о дедовщине в Челябинском танковом училище обсуждаем с Мариной Литвинович, инициатором субботнего собрания в здании Министерства обороны в поддержку рядового Андрея Сычева. Генерал-майор запаса Сергей Григорьев, заместитель председателя Думского комитета по обороне, отмечает деградацию призывного контингента.
В армию идет один отстой из-за того, что, как говорится, количество отсрочек огромное, людей с высшим образованием не призовешь. Ну и, конечно, снизилось внимание офицеров всего командования к положению дел в подразделениях. Результатом этого является вот этот вот бандитизм, с которым мы столкнулись. Вот давайте уберем министра там или отменим призыв в армии. Таким образом, такого рода сложные проблемы не решаются.
Слушаем вопрос от москвича Григория.
Как отстой попал в Думу и в Кремль. А у меня следующий вопрос. Вот я считаю, что самые вот зверские преступления могут сложиться как раз вот на этом переломе, когда одни будут служить 2 года, другие год. Одни пришли раньше, а другие пришли позже и будут уходить раньше. Вот здесь начнется. И еще одна реплика. Вот до своего горного похода Иванов докладывал, что в Калужской области 23 предприятия оборонных работают в 3 смены. Если это ватага свалится в холодную войну, нам всем капец. Спасибо большое.
Да, вот как-то наложилась эта история с Андреем Сычевым на такую шовинистическую, рапатриотическую кампанию милитаристскую вот вокруг общественных организаций и шпиономании.
Вообще, обратите внимание, что у нас с начала 2006 года, что неделя, то какая-то кампания, то один скандал, то другой, да, то газ, как-то жизнь спокойной нету, не успеваешь реагировать
даже. Еще месяц даже не закончился. Слушаем Георгия, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, даже как-то страшно все-таки. Идут годы, меняются молодые люди, новые поколения, казалось бы, работают журналисты, комитет солдатских матерей, правозащитные организации, там печатные органы, и никакого сдвига. Неужели нельзя с мертвой точки? Ну, действительно, наверное, надо думать тогда людям молодым о альтернативной службе. Как вы думаете? Спасибо.
Вы знаете, ну я вот прочитала статистику на днях. Оказалось, что альтернативная служба не стала альтернативой, позволю так себе сказать. То есть она не является для людей чем-то желаемым, она не стала возможностью для людей, кто не хочет идти в армию, пойти и на альтернативную службу. Что-то с ней не то произошло, с этой альтернативной службой. Что, в общем, неудачный проект пока. То есть он не работает, это надо признать.
Но приняли устрашающий закон о том, что там 4,5 года, обязательно вдали от дома. То есть все то, что предлагалось Яблоком и Союзом правых сил в предыдущей Думе. Вот на позапрошлой неделе отвергли, мы это здесь обсуждали, кстати, вот с тем же генералом Григорием, который сейчас у нас выступал. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, то, что там доложил генерал-министру или не доложил, это совершенно не имеет никакого значения. Китайцы по этому поводу говорят, речь – это ложь, молчание, клевета. За их пределами есть выход. Мне кажется, вот в этом случае отразилось все, что творится с Россией и с ее народом. Спасибо.
Да, ну мы об этом уже говорили. Вы знаете, вот совершенно непонятно, вот с чисто человеческой точки зрения, вот министр Иванов, он живой человек должен быть, ну ведь не андроид же, наверное.
Нет, во-первых, у него есть свой собственный сын, который недавно был центральной фигурой скандала, и он все сделал, чтобы его спасти.
Это понятно, это нормальные человеческие чувства, то есть он явно человек, но ведь в чем сложность, так сказать, попросить прощения у семьи Сычева, перед самим Сычевым, произнести какие-то слова сочувствия, слова поддержки. Но это же не значит, что ты слабый политик, это же не значит, что ты сдаешь позиции. Это абсолютно нормальное человеческое проявление чувств. Это вот всегда, это наша власть не умеет этого делать. От нее это ждут постоянно. И во всех кризисных ситуациях она простые человеческие слова сказать не может. Она только или угрожает, или грозит кулаком, а вот простого человеческого сочувствия от нее почему-то не дождешься.
Слушаю вопрос от Надежды из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Марина. Скорбно, что произошло. Вот это даже говорить как-то тяжело. Но скажите, пожалуйста, вот вы родители, вот с вашей точки зрения, вот не странно ли поведение мамы и сестер, когда он накануне Нового года просился, чтобы его взяли? Вот знаете, я как мать, наверное, бы вот крестильный крестик сняла, в ломбард отнесла и поехала бы к сыну. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот это.
Ну, как бы знать. Конечно, может быть, он и раньше просил. Может быть, все его сослуживцы об этом просили. Поэтому что тут можно об этом сказать?
Вы знаете, как бы оттолкнусь от вашего вопроса, скажу немножечко о другом. Вот один человек в интернете написал замечательную фразу. Ну, замечательную, не замечательную, надо подумать об этой фразе. Вот он сравнил женщину, которая имеет ребенка, с птицей. Вот вы знаете, когда птица защищает свое гнездо с птенцами от хищника, она иногда для того, чтобы защитить птенцов, она жертвует своей жизнью. А в нашей стране, к сожалению, получается, что матери добровольно отдают своих сыновей вот на истязание и иногда на убийство. Вот такая аналогия, надо о ней подумать.
Да, известно отношение, кстати, министра обороны к комитету солдатских матерей, когда он 3 года назад говорил, что надо еще выяснить, на какие деньги эти комитеты существуют. Поэтому никакого сочувствия от руководства Министерства обороны солдатские матери не имеют. Слушаем вопрос из Петербурга от Николая Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здесь прозвучали тезисы об отставке и о системе. Лично я, конечно, за отставку, но у нас можно и Путина отставить, и Иванова, но их много у нас, Путиных и Ивановых. А вот насчет системы, я всегда говорил и говорю, что да, систему надо менять, но ее определяют основные законы, в первую голову Конституция, которая никак не защищает ни солдата, да и просто гражданина. А самое главное, я бы сказал, что, в принципе, если есть гражданский кодекс, то, наверное, нужен и военный кодекс. И чтобы закон этот был учрежден после нормального учреждения нормальной гражданской ответственной конституции.
Но у нас есть устав караульной службы, на него недавно министр обороны ссылался, в случае с Ялтинским маяком. То есть намекнул, что можно стрелять в человека. Вот какой у нас военный закон.
Мне кажется, от Конституции, конечно, зависит и от законов, но очень много зависит от политиков, от политической воли. Здесь это нельзя сбрасывать со счетов, потому что закон – это закон, а политик, он очень много может делать, и президент, и министр, только вот почему-то не делают. Вы знаете, просто вот я человек мирный, вообще женщина, я человек не военный, и в военных делах, может быть, плохо понимаю, но вот мне хочется ответов на простые вопросы. Ну, например, от кого мы должны защищаться? Какая у нас должна быть сейчас армия? Какие угрозы мы отражаем? Где нам грозят враги? Каким оружием мы с ними будем сражаться? Что для этого нужно? Ну, такие простые вопросы. Я просто хочу на человеческом уровне понимать. И, соответственно, если я пойму... Если мне расскажут, какая нам нужна армия, к какой армии мы стремимся, от кого мы защищаемся, с кем мы собираемся воевать, с кем не собираемся, ну, тогда можно будет понять, и какая армия нам нужна. Просто когда люди молодые выбирают образование, так сказать, и не идут в армию, когда молодые люди выбирают там, рожать детей и не идут в армию, они же ведь тоже делают это не потому, что они не любят Россию или не патриоты. Между прочим, рожать детей тоже нужно. И образование получать тоже нужно. Поэтому очень, очень странно, когда звучат обвинения в том, что те люди, которые вот борются с дедовщиной, что они разрушают армию. Это глупость.
Генерал армии Валентин Вареников, сопредседатель фракции «Родина», сетует на отсутствие воспитательной работы среди молодежи.
Мы должны создать условия, чтобы к нам вооруженные силы приходили юноши и крепкие морально, духовно и физически. Они надломленные, уже исковерканные и способные на различные пакости, и тем более вот такие страшные действия, которые произошли в Челябинском танковом училище. Это же не порождение вооруженных сил. Это порождение нашей общей социальной ситуации, которая сложилась в нашем государстве после разлома Советского Союза.
Слушаем вопрос от москвича Владимира Анатольевича.
Мне кажется, что одно обстоятельство важное вы выпустили из анализа всей этой жуткой истории. Пьянка. Люди были пьяные. Это идет, льется огромное количество этого отвратительного, отравленного алкоголя, табака. Это народ отравленный, вы понимаете? У него уже в сознании все перевернулось, это первое. И если мы не начнем вести беспощадную войну с алкоголизмом, с его, значит, проникновением во все сферы и поры, и с наркоманией, мы проблему не решим, это первое. Второе. Я сам, когда служил в армии, у меня был случай с дедовщины, не по отношению ко мне, а по отношению моего подчиненного к другому подчиненному, солдат. И когда он ударил солдата молодого, случай дошел тогда до меня, я вызвал его и сказал, вот твое личное дело, я передаю тебя прокурору, и человек стал белый как мел. Я его тогда простил. Но он служил примером, больше он никогда, никогда, никогда.
Ну, хороший пример. Дай бог, чтобы так везде было. Но, по-моему, это не происходит пока.
Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Если армия защищает страну, значит... Армия должен контролировать экономикой страны. Еще добавку я хочу сказать. Нищие офицеры никому не нужны. Спасибо за внимание.
Да, вот я не исключаю, что здесь выяснится, как когда-то во время трагедии с Курском, когда Ведяева приехала в съемочную группу нашего телеканала НТВ и увидела эти фанерные двери, засыпанные снегом подъезды, как жили вдовы командира, вдовы членов экипажа. то выяснится ужасное состояние этого танкового училища.
Да, ситуация, когда нету денег, и это, так сказать, нету такой мотивации, это, конечно, ужасно, но и даже если, мне кажется, заплатить денег, все равно люди как-то сами должны внутренне измениться. Здесь вот говорили о том, что правильно, да, нужно создать образ армии привлекательной для молодежи. Ну, конечно, вы посмотрите какие-нибудь иностранные фильмы. Там, когда показывают армию, это какие-то интересные компьютеры, там какие-то схемы установок, ракет, кораблей, все такое красивое, замечательное. Да, вот, вот сделайте такое, молодежь к вам сама пойдет. Особенно те, кто любит компьютеры. Им, конечно, это будет интересно. А пока вы в армии как бы предлагаете людям пойти и построить генералам дачу или почистить зубной щеткой унитаз полгода, ну, кто к вам пойдет?
У нас есть канал «Звезда», вот я его принимаю у себя дома, там ни слова нет про рядового Сычева. Так что, вот, по-моему, он чем-то какой-то другой армией занимается и пропагандирует службу в ней. Кстати, там ролик часто крутит, как уходит контрактник в армию. Слушаем вопрос Сахалина от радиослушателя Бориса Михайловича. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас уже доброе утро. Я 3,5 года потерял в армии сына. Ну вот после этого события много размышлял. Кроме него у меня старший сын служил, 2 дочки есть. Я пришел к следующему выводу, что сегодня, когда у нас все отобрано, мы стали нищими, в том числе у меня лично 2 раза в моей семье отобрали государство. 1 раз во времена Столыпина, когда со Ставрополя семью на мороз в Барабинских степях выкинули. А 2 раз, когда родину отобрали, когда Советский Союз развалили. На сегодня я считаю, что мы превратились в рабов. И еще нас, наших детей, заставляет обслуживать тех, кто сегодня имеет все.
Да, так сказать, кроме вот того, чтобы выразить вам поддержку и пожелать вам мужества, очень, очень сложно что-то сказать. Вы знаете, вот люди, как я уже говорила, они, когда им государство начинает на них давить и отнимает у них, они потом думают, вот как бы от этого государства отделиться и вот как-то жить своей маленькой собственной жизнью. Авось как бы пронесет. Вот в какой-то момент приходит понимание, что не пронесет. Вот нужно не отделяться от государства, а как-то требовать от него и ставить ему на вид. Иначе мы станем все рабами. И уже потом процесс не остановить будет.
Полковник запаса Виктор Алкснес, депутат Думы от фракции «Родина», констатирует общий упадок российской армии.
В первую очередь армия должна быть армией. Поскольку сегодня армия сидит в казармах, ей делать нечего. Она не занимается боевой подготовкой. Поскольку все это, оказывается, боевая подготовка очень дорого. Один патрон сегодня, чтобы выстрелить солдата на стрельбище, нужно 1 рубль. А раньше, по советским нормативам, солдат расстрелял 2 раза в неделю, расстреливая по 60 патронов. Сегодня это дорого, поэтому они сидят в казарме, им нечего делать. Вот они и занимаются всем тем, что называется сейчас казарменное хулиганство, дедовщина. Точно так же происходит и в других родах и видах вооруженных сил. Поэтому пока армия не будет армией, не будет заниматься боеподготовкой, не будет находиться на полигонах, на стрельбищах, в море, в полетах, это все будет бесконечно продолжаться. Поэтому надо армию действительно закрывать, надо ее распускать, чтобы ее не было, потому что раз она не занимается тем, она занимается, значит, России армия не нужна. Значит, обойдемся мы без армии. Когда летчик Троянов падает в Литве, потому что он налетал за год всего лишь 14 часов, потому что нету в армии керосина. Ну, нету керосина. Надо претензии предъявлять к высшему политическому руководству страны, включая президента.
Слушай, москвичку Тамару Георгиевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы поставили так вопрос. Ну вот как бы не знаете, как вот я говорю, как-то растерялась. Значит, какую надо политику вести? Ну вот четко я думаю, нужно ликвидировать коррупцию, водку эту, теперь наркоманию. Применить культуру, значит, нужно воспитывать людей доброжелательными, честными, трудолюбивыми. Это все нужно с детства.
Ну, вашими бы устами, Тамара Георгиевна. К сожалению, это уже поздно, по-моему, перевоспитывать тех, кто издевался над рядовым Сычевым. И, по-моему, не такие меры воздействия к ним должны быть применены. Слушаем вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи всем. Очень здорово в пятницу на «Эхо Москвы» обрисовал эту ситуацию Леонтий. Он сказал, что это спланировано, что значит, правительство и Верховное Главнокомандование боится эту рабоче-крестьянскую Красную Армию, чтобы они не смогли поднять голову, они травят друг на друга. Но я хочу сказать, что упущен один момент. Было совершено преступление не оказания военными медиками помощи сразу же по следам, а высшее командование называется это простым происшествием. Они даже не говорят, что это преступление. Вы послушайте, что они говорят. Произошло простое происшествие. Я буквально что хочу сказать, что единственное, не нужно брать никакую помощь у этой армии. Нужно подавать на суд европейский, и пускай суд определит, сколько это стоит. Все, спасибо.
Вы знаете, к сожалению, есть очень плохой у нас опыт. Вот у нас люди, пострадавшие в Норд-Осте и в Беслане, вот попытались выяснить, а сколько у нас человеческая жизнь стоит. И выяснили, что нисколько она не стоит. Так что пытаться оценить человеческую жизнь, человеческие страдания, но есть только в Страсбурге, а у нас в стране это достаточно бесполезно, потому что и законы такие, и отношение к людям такое. Человеческая жизнь как раз разменная монета, и это повсюду.
А адвокат пострадавших на улице Гурьянова попал в тюрьму, как вы знаете, Трепашкин. Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в этом аспекте, вот то, что произошло с Ичевым, никто не отмечает моральную сторону, в чем это заключается. Раньше военные, особенно в царской армии, это честь и достоинство были как бы эталоном этой чести и достоинства. Сейчас об этом, как говорится, эти слова даже не знакомы. А вот все высшее руководство, получается, безответственно, боится ответственности за поступок. То есть они трусы. Получается, как бы руководят и командуют в армии трусы. По сути своей люди, как бы трусливые, они, которые не могут ответить за свой поступок. А вот такой у меня вопрос к вам. Не думаете ли вы, что вот этот поступок еще больше закроет информацию о вот этих всех происшествиях в армии? Просто сейчас это пойдет, а через полгода выйдут распоряжения, и будет все это недоступно. И, то есть еще больше закроется армия. Спасибо.
Ну да, это стало известно благодаря комитету солдатских матерей Челябинского. А теперь они под угрозой, поскольку они отчасти финансировались из-за рубежа.
Ну вот я, насколько знаю, там первая информация об Андрее Сычеве поступила чуть ли не вот с какого-то анонимного звонка из больницы, когда в больницу привезли его, и кто-то, не представившись, позвонил то ли вот на телеканал местный, челябинский. Вы знаете, вот просто надо обратиться к врачам, уважаемые медики. Вот если, не дай бог, к вам привезли искалеченного солдата, не скрывайте это, не прячьте, потому что лучше никому не будет от этого. Ни вам, ни солдату, ни государству, никому. Вот нам как-то нужно доносить до людей, до тех людей, которые с этим вот сталкиваются. Привезли раненого, избитого, полуживого солдата. Не надо скрывать, не надо бояться.
Слушаем Ольгу, радиослушницу из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу выразить глубочайшее соболезнование. Поэтому по поводу этого страшного случая и маме этого мальчика, его родным, и всем отцам и матерям, кто это пережил. Вот у нас был в 2000 году в Смольнинском районе, была депутатом муниципального совета, была попытка предпринять такой опыт. Всех ребят, которых забирали в армию, мы собирали вместе, снабжали их конвертами, там, ну, всякими этими самыми, и обязательно таким, ну, словом брали с них, чтобы они, если что-нибудь, писали на муниципальный совет, на конкретное совершенно лицо. При любой, при малейшей такой беде какой-то, какой-то вот неуставной ситуации, чтобы они обращались к нам, и мы вот, по крайней мере, небольшая женская часть, и мужчины к нам присоединились от нашего совета, 20 человек депутаты, это крупный у нас округ. Вот, но, к сожалению, вот дальше таких парадных вот проводов не пошло.
Ну, конечно, это, судя по всему, при Ельцине было. С тех пор многое изменилось.
Мне в целом кажется, что это позитивный опыт. Вот на уровне муниципалитетов, на уровне местного самоуправления, там, где, так сказать, люди близко к земле, и где нету отделения, может быть, комитет солдатских матерей, мне кажется, что в этом что-то есть. Это хоть какая-то надежда на то, что в случае чего можно будет предпринять какие-то действия.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова видит персональную вину министра обороны.
Официальная статистика представляется ежегодно военной прокуратурой. И обычно это несколько десятков тысяч преступлений, около 30-40 тысяч, включая преступления экономические. Гибнет, по нашей оценке, около 3 тысяч солдат и офицеров ежегодно без Чечни, без боевых действий. Трагедия с Сычевым требует прокурорского расследования, объективного и очень тщательного. Министр обороны вообще сказал, что это незначащее событие, а потом послал туда свои комиссии для того, чтобы они оказывали давление на офицеров, на солдат и на прокуроров. В цивилизованной стране первое, что должен был сделать министр обороны, уволить всех своих подчиненных, которые не доложили ему о таком страшном событии. А потом, естественно, подать рапорт об отставке своему верховному главнокомандующему.
Слушаем Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вы будете подавать кассацию на решение суда о наложении штрафа?
Ох, вы знаете, хороший вопрос, потому что здесь двоякая ситуация. С одной стороны, я полностью взяла на себя ответственность, да, просто когда я фактически стала инициатором этого собрания и собрала людей на несанкционированные мероприятия, я здесь признаю, что по закону я, конечно же, не права. И я готова нести ответственность и несла бы эту ответственность в любом случае, потому что я не могу так по-человечески поступить, что позвала людей, а потом, значит, убежала и спряталась. Это нечестно, это неправильно. А с другой стороны, конечно же, наша Конституция прописывает свободу собраний, мирных собраний, поэтому, в общем-то, мы по Конституции мы все делали правильно. Поэтому здесь двоякая ситуация. Я не думаю, что я буду оспаривать, потому что, ох, ну, тяжело, да, потому что, знаете, вот я для себя говорю, я вот подчиняюсь закону, и при этом у меня в голове жужжит прямо, а вот другие нарушают, и все равно им ерунда. А я говорю, да нет, а я вот буду до конца соблюдать законы. Ну, в общем, тяжелое моральное такое, моральное раздумье.
То есть получается, что пока по делу Андрея Сычева, вот единственное пострадавшее – это вы?
Ой, да ну перестаньте, ну, пострадавшие неправильно меня называть, перестаньте, это не так все.
Имеет ли смысл организовать постоянный пикет в здании Министерства обороны, чтобы было постоянное напоминание о вот этом колоколе, который звонит по всем по нам?
Были такие предложения. Вы знаете, даже когда я подъехала к месту митинга где-то без 20-12, один мой знакомый журналист, он подошел ко мне и сказал: ты знаешь, мне это все напоминает 91-й год, потому что ходили люди, они бурно общались, дискутировали с милицией, и вот как бы это такое воспоминание. Что касается каждодневного, ну, вы знаете, вот нужно, чтобы люди сами этого захотели, потому что случай субботы, когда люди сами вышли, вот он хорош тем, что никого не просили и не заставляли. Вот когда люди дойдут до той степени, что будут готовы каждый вечер, каждый день стоять возле Министерства обороны и что-то требовать, и чего-то добиваться, мне кажется, всему свое время, и здесь устраивать спектакли неправильно.
Напомню, что сегодня президент Путин потребовал разобраться в событиях в Челябинске, и к расследованию дела о дедовщине в Челябинском танковом училище подключилась общественная палата. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Марина Литвинович, инициатор субботнего собрания у здания Министерства обороны в поддержку Андрея Сычева. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Екатерина Высоцкая.
российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.